«Просто подождите тут». Он ринулся прочь и скрылся в вечерней толпе. Шалан вздохнула, потом со скромным видом присела на каменное основание фонарного шеста. «Наверное, здесь безопасно». Она видела, как по улицам проходят другие светлоглазые дамы, хотя их чаще везли в паланкинах или маленьких тележках, запряженных людьми. Она даже изредка видела настоящие кареты, хотя только богачи могли позволить себе содержать лошадей. Через несколько минут из толпы выскочил Ялп и взмахом руки позвал ее. Она поспешила к нему. «Нам надо нанять возчика?» — спросила Шалан, когда они вышли на широкую боковую улицу, что уходила в сторону по склону городского холма. Приходилось ступать осторожно. Юбка была достаточно длинной, Шалан опасалась порвать ее о камни. Кайма в нижней части подола была сменной, но девушка едва ли могла себе позволить тратить сферы на такие вещи. «Не!» — сказал Ялп. «Это прямо здесь!» — он указал на следующую улицу. Там был целый ряд лавок, взбиравшихся по крутому склону, и у каждой над входом висела вывеска с глифпарой «Книга». И глифы часто оказывались стилизованы под изображение книги. Неграмотные слуги, которых посылали за покупками, должны были его распознать. «Торговцы одной масти держатся вместе», — пояснил Ялп, потирая подбородок. «Как по мне, это глупо, но кажется, торговцы похожи на рыб. Там, где есть одна, найдутся и другие». Об идеях можно сказать то же самое. Шесть разных лавок, все окна освещены прохладным и ровным буресветом.
«Третья слева!» — моряк ткнул пальцем. «Торговца зовут Артмерном. Мне сказали, он лучший».
Это было тайлинское имя. Похоже, Ялп расспросил соотечественников, и они направили его сюда. Девушка кивнула Ялбу, и они начали взбираться по узкой каменной улице к лавке. Ялп с ней не вошел. Она заметила, что многие мужчины чувствуют себя неуютно вблизи слов и чтецов, даже если они не воренцы. Шалан толкнула дверь, крепкое дерево с двумя хрустальными панелями, и вошла в теплую комнату, сама не зная, чего ждать. Она никогда не посещала магазин, чтобы что-то купить. Посылала слуг, или же торговцы приходили к ней сами. В лавке обнаружились камин и уютные мягкие кресла. Над горящими дровами танцевали спрены пламени. Пол оказался деревянным, причем в дереве не было видно стыков или щелей. Скорее всего, оно было духозаклятое, из камня, что внизу. И в самом деле роскошно. За прилавком стояла женщина в вышитой юбке и блузе, а не в изящной хаве из цельного куска шелка, как на Шалан. Продавщица хоть темноглазая, но явно обеспеченная. В Воринских королевствах она принадлежала бы к первому или второму нану. У тайлинцев были собственные ранги. По крайней мере, они неотъявленные язычники, соблюдают цвет глаз, да и эта женщина носила перчатку на защищенной руке. Книг было не так уж много. Несколько на прилавке, одна на подставке возле кресел, на стене тикали часы, в нижней части которых виселось десяток блестящих серебряных колокольчиков. Все выглядело скорее как жилой дом, а не магазин. Женщина вложила закладку в книгу и улыбнулась Шалан. Это была вкрадчивая, слащавая улыбка. В ней проступало что-то хищное. «Прошу, светлость, присядьте!» Лавочница взмахом руки указала на кресло. Завитые белые длинные тайлинские брови висели по сторонам ее лица, словно часть челки. Шалан неуверенно села, а женщина позвонила в колокольчик, спрятанный под прилавком. Вскоре в комнату в развалочку вошел грузный мужчина в жилете, который едва не лопался, пытаясь удержать пышные телеса. У этого человека были сидеющие волосы, а брови он зачесывал за уши. «Ах!» — сказал он, всплеснув пухлыми руками. «Милая юная госпожа, вы пришли за хорошим романом, за легким чтивом, чтобы скоротать жесткие часы разлуки с вашим возлюбленным, или, возможно, за книгой по географии с подробными описаниями экзотических местностей?» Он говорил на ее родном веденском, и интонации у него были чуть снисходительные. «Я... нет, благодарю. Мне нужна подборка книг по истории и еще три книги по философии». Она попыталась вспомнить, какие имена упоминала ясно. «Что-то из Плачини, Габротина, Юстеры, Маннелина или Шауки дочери Хасветы».
«Да чего тяжелое чтиво для столь молодой дамы?»
Торговец кивнул женщине, которая была, скорее всего, его женой. Та нырнула в заднюю комнату. «Она будет читать для него. Даже если он сам умеет читать, не стоит оскорблять клиентов, делая это в их присутствии. Сам торговец занимается деньгами. Торговля в большинстве случаев считалась мужским искусством».
«Итак, «Почему столь юный цветок, как вы, озабочен такими темами?» — спросил он, усаживаясь в кресло напротив нее. «Не могу ли я заинтересовать вас приятным любовным романом? Это мой конек, знаете ли. Молодые дамы со всего города приходят ко мне и всегда уносят только лучшее».
И вот он рассердил Шалан. Было достаточно унизительно осознавать, что она чересчур домашний ребенок. Неужели об этом стоило напоминать? «Роман...» — девушка держала сумку поближе к груди. «Да, возможно, это было бы неплохо. У вас, случайно, нет экземпляра «Ближе к огню»?» Торговец моргнул. «Ближе к огню» был написан от лица человека, который медленно погружался в безумие после того, как оказался свидетелем голодной смерти своих детей.
«Уверены, что вам требуется нечто столь... претенциозное.
Неужели молодым дамам не позволено на что-нибудь претендовать?»
«Ну что вы!» Он снова улыбнулся.
Это была искренняя и зубастая улыбка торговца, который пытается умилостивить клиента.
«Вы, как я вижу, отличаетесь разборчивым вкусом».
«Верно», — сказала Шалан твердым голосом, хоть сердце взволнованно колотилось. «Неужели у нее такая судьба — вступать в спор с каждым встречным? Я и впрямь предпочитаю, чтобы мою пищу готовили очень осторожно, ибо мне доступны мельчайшие вкусовые оттенки».
«Прошу прощения, я имел в виду, что у вас тонкий вкус по отношению к книгам».
«Книги-то я как раз не ем».
«Светлость, сдается мне, вы издеваетесь».
«Нет, еще нет, но сейчас начну».
«Я...»
«Впрочем», — перебила Шалан, — «вы были правы, сравнивая ум и желудок,
но...»
«Слишком многие из нас, — продолжила девушка, — уделяют чрезвычайно большое внимание тому, что помещают в рот, почти забывая о той пище, что предназначена для ушей и глаз. Вы согласны?» Он кивнул, возможно, не веря в то, что она позволит ему что-то сказать и не перебьет снова. В глубине души Шалан понимала, что зашла слишком далеко, что это все итог напряжения и досады после двух встреч с Ясной. В тот момент ей было все равно. «Разборчивость», — продолжила она, будто пробуя слово на вкус, — «не уверена, что могу согласиться с вами. Разборчив — тот, кто от чего-то отказывается, пренебрегает чем-нибудь. Может ли человек пренебрегать тем, что поглощает? Будь то пища или мысли?»
«Думаю, да. Вы ведь об этом и говорили сейчас».
«Я говорила, что нам следует быть повнимательнее с тем, что мы читаем или едим. Я не предлагала чем-то пренебречь. Как, по-вашему, что произойдет с человеком, который будет питаться только сладостями?»
«Знаю, знаю», — сказал мужчина. «У моей своячницы то и дело случается несварение желудка по этой причине».
«Это потому, что она слишком разборчива. Телу требуются разные виды пищи, чтобы оставаться здоровым, а уму — разные идеи, чтобы оставаться острым. Разве вы со мной не согласны? И потому, если бы я читала только эти глупые романы, которые, по-вашему, соответствуют предмету моих желаний, мой разум заболел бы столь же быстро, как желудок вашей своячницы. Да, я думаю, что метафора весьма хороша. Мастер Артмерн, вы мудрый человек». Он снова заулыбался. «Разумеется», — заметила Шалан, не улыбаясь в ответ, «когда с человеком разговаривают свысока, у него портится и разум, и желудок. Как любезно с вашей стороны было преподать столь живой урок, чтобы проиллюстрировать вашу блестящую метафору. Вы со всеми клиентами так обращаетесь?»
«Светлость, кажется, вы плавно движетесь к сарказму».
«Забавно. Я-то думала, что бегу к нему со всех ног и кричу во весь голос». Он покраснел и поднялся.
«Пойду-ка я помогу жене!»
И поспешно удалился. Шалан откинулась на спинку кресла и поняла, что злится на себя за то, что позволило раздражению вылиться наружу. Именно об этом ее и предупреждали наставницы. Молодой женщине надлежит следить за своим языком. Буйный нрав ее отца заработал их семейству прискорбную репутацию. Стоит ли ее усугублять? Она заставила себя успокоиться, наслаждаясь теплом и наблюдая за танцующими спренами пламени, пока не вернулись торговец и его жена со стопкой книг. Торговец снова сел, а супруга опустила книги на пол и, подтащив ближе стул, стала перекладывать их по одной, пока ее муж говорил.
«По истории у нас два варианта».
В его голосе теперь не было ни намека на покровительственный тон и дружелюбие.
«Течение времени, Ренкальта. Обзор истории Рошера после иерократии в одном томе».
Его жена подняла книгу в красном тканевом переплете.
Я сказал своей жене, что вас оскорбит столь простецкий подход, но она настаивала.
Спасибо, я не оскорблена, но мне в самом деле нужно что-то более детальное.
Тогда, возможно, Этернетис вам пригодится, сказал торговец, и его жена подняла сине-серый четырехтомник. Это философский труд, в котором тот же самый период исследуется с упором на взаимоотношения пяти воринских королевств. Как видите, это исчерпывающая работа.
Четыре толстых тома. Пять воринских королевств? Она думала их четыре. Якивет, Олеткар, Харбранд и Натанатон. Объединенные религией, они были сильными союзниками в годы, последовавшие за отступничеством. Что еще за пятое королевство? Тома ее заинтриговали. Я их возьму.
Великолепно.
Глаза торговца опять слегка заблестели.
«Из названных вами философских трудов у нас ничего нет за авторством Гюстеры. Имеются по одной книге Плачини и Маннелина. В обоих случаях это собрание отрывков из их самых знаменитых работ. Мне читали книгу Плачини, она довольно хороша».
Шалан кивнула.
«Что касается Габротина, — продолжил он, — имеются четыре разных тома. Ох, до чего же плодовит он был!» «И да, есть еще у нас одна книжка, Шауки дочери Хасветы!»
Жена подняла тонкую зеленую книжицу.
«Должен признаться, ни одну из ее работ мне не читали. Я и не думал, что у шинцев есть мыслители, заслуживающие внимания».
Шалан посмотрела на четыре тома Габротина. Она понятия не имела, какой следует взять, и решила избежать трудностей, указав на два сборника, которые он упомянул первыми, и томик Шауки дочери Хасветы, мыслительницы из далекого Шинавара, где люди жили в грязи и поклонялись камням. Человек, убивший отца Ясны около 6 лет назад и спровоцировавший войну с Паршенди в Натанатоне, был шинцем. «Убийца в белом, так его называли. Я возьму эти три, — сказала Шалан, — вместе с историческими».
«Великолепно, — повторил торговец. — За то, что вы берете так много, я дам вам большую скидку. Скажем, 10 изумрудных броумов».
Шалан чуть не задохнулась. Изумрудный броум был самой ценной сферой и стоил 1000 бриллиантовых светосколков. 10 таких стоили в несколько раз больше ее путешествия в Харбранд. Она открыла свою сумку, посмотрела на кошелек. У нее оставалось около 8 изумрудных броумов. Ей, конечно, придется взять меньше книг. Но какие же выбрать? Внезапно двери распахнулись. Шалан вздрогнула от неожиданности и с удивлением увидела на пороге Ялба, который стоял взволнованно, теребя в руках шапку. Он ринулся к ее креслу и упал на одно колено. Она была слишком потрясена, чтобы сказать хоть слово. Что его так встревожило?
«Светлость», —
пробубнил моряк, опустив голову.
«Мой хозяин умоляет вас вернуться. Он пересмотрел свое предложение. Честное слово, мы соглашаемся на вашу цену».
Шалан остолбенела с открытым ртом. Ялп посмотрел на торговца.
«Светлость, не покупайте у этого человека. Он лжец и мошенник. Мой хозяин продаст вам куда лучшие книги по выгодным ценам».
«Это что еще такое?»
Артмерн вскочил.
«Да как ты смеешь? Кто твой хозяин? Бармест!»
Прошептал Ялп, словно защищаясь.
«Вот крыса! Послал мальчишку в мою лавку, пытаясь украсть моего клиента. Возмутительно! Она сначала пришла к нам!» — воскликнул Ялп.
Шалан наконец-то взяла себя в руки. «Буря, отец! А он хороший актер!» «У вас был шанс», — сказала она Ялбу. «Беги и скажи своему хозяину, что я не позволю себя обмануть. Я обойду все лавки в городе, но найду разумные цены».
«У Артмерна неразумные!» — Ялп сплюнул на пол.
Торговец вытаращил глаза от ярости. «Поглядим», — буркнула Шалан.
«Светлость», — заговорил Артмерн, побагровев. «Вы ведь не верите в эти домыслы?»
«И сколько вы у нее запросили?» — поинтересовался Ялп. 10 изумрудных броумов», — сообщила Шалан, — «за эти 7 книг».
Ялп рассмеялся. «И вы не встали и не вышли отсюда тотчас же? Вы же почти уговорили моего хозяина, и он предложил вам куда лучшую сделку. Пожалуйста, Светлость, вернитесь со мной, мы готовы».
10 было просто для начала», — встрял Артмерн. «Я и не думал, что она согласится на такую сумму»,
— он посмотрел на Шалан.
«Разумеется, 8».
Ялп снова рассмеялся. «Уверен, мы найдем точно такие же книги, Светлость. Я могу спорить, мой хозяин отдаст их вам за 2».
Артмирн побагровел еще сильнее и пробормотал.
Светлость, вы же не станете покровительствовать человеку, которому хватило грубости послать слугу в чужую лавку, чтобы украсть клиента?
Возможно, стану. По крайней мере, он в моем уме не сомневался.
Жена Артмерна уставилась на мужа, и он весь залился краской.
Два изумрудных, три сапфировых.
Дешевле я не могу себе позволить. Если вас не устраивает, идите к этому пройдохе Барместу. Но в его книгах, скорее всего, не будет хватать страниц.
Шалан помедлила, покосилась на Ялба, который увлекся ролью и продолжал кланяться и лебезить. Их взгляды встретились, и он едва заметно пожал плечами. «Хорошо», — сказала она Артмерну, и моряк изобразил стон. Он выскользнул из лавки, заработав проклятие от жены Артмерна. Шалан встала и отсчитала сферы, изумрудные броумы, которые она извлекла из своего потайного кошеля. Вскоре она вышла из лавки с тяжелой холщовой сумкой, прошла по крутой улице и обнаружила Ялба возле фонарного столба. Она улыбнулась, когда матрос забрал у нее сумку.
«Откуда ты знал, сколько следует платить за книги?» — спросила она.
«Сколько следует платить?» — переспросил он, закидывая сумку на спину. «За книгу? Понятия не имею. Я просто догадался, что он попытается содрать с вас сколько сможет. Поэтому я поспрашивал вокруг, кто его самый большой соперник, и вернулся, чтобы помочь его вразумить».
«Неужели у меня на лице написано, что я поведусь на обман?» — спросила она краснея, когда они вдвоем вышли с примыкающей улицы. Ялп усмехнулся.
«Самую малость. В любом случае, дурить людей вроде него почти так же забавно, как обманывать стражников. Возможно, вы могли бы еще сильнее сбить цену, уйдя со мною, а потом вернувшись чуть позже, чтобы дать ему еще один шанс.
Звучит слишком сложно».
«Торговцы, что наемники, — говорила моя бабуля. Одна разница. Торговец снимет тебе голову с плеч, а потом притворится, будто он все равно твой друг».
И это говорил человек, который только что провел вечер, обманывая стражников за игрой в карты. «Что ж, в любом случае, я тебя благодарю».
«Не за что. Это было забавно. Хотя мне не верится, что вы столько заплатили. Это ведь просто деревяшки. Я могу выловить из воды какую-нибудь дощечку и наставить на ней смешных закорючек. Вы мне тоже за нее сферы заплатите?»
«Не могу обещать». Шалан запустила руку в сумку. Она достала нарисованный ранее портрет Ялба и возницы. «Но прошу тебя, возьми вот это в знак моей благодарности». Ялб взял рисунок и шагнул ближе к фонарю, чтобы лучше его рассмотреть.
Рассмеялся, склонив голову на бок, потом широко улыбнулся. «Буря, отец! Ну вы только поглядите! Такое чувство, что я смотрюсь в полированную тарелку! Да-да! Светлость, я не могу это взять!»
«Пожалуйста!» «Я настаиваю». Девушка моргнула, снимая образ того, как он стоит, схватившись рукой за подбородок, и изучает свой портрет. Она его потом снова нарисует. После того, что он для нее сделал, ей непременно хотелось заполучить его в свою коллекцию. Ялп аккуратно вложил картинку между страницами книги и потом поднял сумку. Они пошли дальше и вскоре попали на главную дорогу. Средняя луна, Номан, уже взошла и озарила город бледно-синим светом. В отцовском доме Шалан редко позволяли в это время бодрствовать, но горожане вокруг словно и не замечали, что уже поздно. «Да чего все-таки странное место этот город?»
«На корабль?» — спросил Ялп.
«Нет», — ответила Шалан и глубоко вздохнула. «В конклав».
Матрос вскинул бровь, но отвел девушку, куда она хотела. Оказавшись там, Шалан попрощалась с Ялбом, напомнив ему забрать портрет. Он так и сделал, пожелал ей удачи и поспешил прочь от конклава, вероятно, беспокоясь о возможной встрече со стражниками, которых обманул ранее. Шалан вручила книги слуге и прошла по коридору обратно в вуаль. За украшенными орнаментом стальными дверями она позвала старшего слугу. «Да, светлость?» — спросил мужчина. Большинство альковов теперь были темны, и слуги спокойно заносили книги в безопасное хранилище за хрустальными стенами. Стряхнув усталость, Шалан сосчитала ряды. В алькове ясный еще горел свет.
«Я бы хотела воспользоваться вон тем альковом», — она указала на балкон рядом с ним.
«У вас есть пропуск?»
«Боюсь, нет».
«Тогда придется заплатить за место, если вы желаете использовать его постоянно. Две небомарки».
Шалан содрогнулась от цены, но выудила сферы и отдала их. Ее кошелек пустел с удручающей скоростью. Она позволила паршунам поднять себя на нужный этаж, потом тихонько подошла к алькову, использовала все оставшиеся сферы, чтобы заполнить большую лампу кубок. Добиваясь яркого света, она была вынуждена высыпать туда сферы всех 9 цветов и 3 размеров, так что иллюминация вышла пестрая и неровная. Девушка выглянула из своего алькова, чтобы увидеть следующий балкон. Ясно работала, не замечая времени, и ее кубок был заполнен до краев чистыми бриллиантовыми броумами. Они давали лучший свет, но были непригодны для духа заклятия, так что ценились невысоко. Девушка нырнула обратно. На самом краю стола в алькове нашлось место, где можно сидеть вне поля зрения Ясны, за стеной, так что там она и села. Вероятно, стоило выбрать альков на другом этаже, но ей хотелось наблюдать за принцессой. Она надеялась, что Ясна проведет здесь за работой много недель. Достаточно времени для того, чтобы Шалан посвятила себя яростной зубрежке. Ее способность запоминать картины и сцены не работала с текстами, но она могла заучивать списки и факты со скоростью, которую ее учительницы находили замечательной. Она устроилась поудобнее в кресле, притянула книги поближе и разложила их. Потерла глаза, было уже очень поздно, но нельзя терять время. Ясно сказала, что Шалан может снова обратиться с прошением, когда заполнит пробелы в знаниях. Что ж, Шалан намеревалась проделать все это в рекордно короткий срок. Она сделает это до того, как Ясно соберется уезжать из Харбранта. Последняя отчаянная надежда, такая хрупкая, что нечаянный поворот судьбы, скорее всего, уничтожит ее. Глубоко вздохнув, Шалан открыла первую из исторических книг. «Я никогда от тебя не избавлюсь, верно?» — мягко поинтересовался женский голос. Шалан подпрыгнула и чуть не сбила книги на пол, поворачиваясь к двери. Там стояла Ясна Халин в темно-синем платье с серебряной вышивкой, чей шелковистый блеск отражал свет сфер Шалан. Рукой в перчатке она прикрывала духозаклинатель. «Светлость!» — пробормотала Шалан, поспешно вставая и склоняясь в неловком поклоне. «Я не хотела вас отвлекать, я Ясно взмахом руки велела ей замолчать». Она шагнула в сторону, и вошел Паршун со стулом. Он поставил его возле стола, и принцесса, скользнув ближе, села. Девушка пыталась понять, в каком она настроении, но лицо высокородной дамы оставалось непроницаемым. «Честное слово, я не собиралась вас беспокоить. Я заплатила слугам, чтобы мне сообщили, если ты вернешься в Вуаль», — рассеянно проговорила Ясно, беря одну из книг Шалан и читая название. «Я не хотела, чтобы меня снова прервали». «Я...» — Шалан опустила взгляд и залилась краской. «Не трать время на извинения». Принцесса выглядела усталой, еще более усталой, чем сама Шалан. Она перебрала книги. «Отлично! Хороший выбор!» «Я не очень-то старалась, просто у торговца оказалось именно это». «Ты собиралась быстро изучить их содержание, я предполагаю?» — задумчиво проговорила Ясно. «Попытаться впечатлить меня еще раз перед тем, как я покину Харбранд?» Девушка поколебалась, потом кивнула. «Умный ход. Мне следовало поставить тебе ограничение во времени для повторного прошения». Она окинула Шалан взглядом. «Ты очень целеустремленная. Это хорошо. Я знаю, почему ты так отчаянно стремишься попасть ко мне в ученицы». Шалан обомлела. «Она знала? У твоей семьи много врагов», — продолжил Ясно, — «а твой отец склонен к отшельничеству. Без долгосрочного и крепкого альянса тебе будет очень трудно найти мужа». Шалан расслабилась, но попыталась этого не показать. «Позволь мне осмотреть твою сумку».
«Светлость?»
Девушка нахмурилась, сдерживая желание прижать сумку к себе. «Ты помнишь, что я сказала по поводу повторений?» Ясно протянула руку. Шалан неохотно отдала сумку. Ясно аккуратно вытащила ее содержимое, разложила в ряд кисточки, карандаши, перья, баночку с лаком, чернила и растворитель. В другом ряду оказались пачки бумаги, блокноты и законченные картины. Потом она вытащила кошельки и, конечно же, заметила, что они пусты. Посмотрела на лампу кубок, подсчитала ее содержимое, вскинула бровь. Затем она принялась просматривать картины юной художницы. Сначала отдельные листы и ненадолго замерла над собственным портретом. Шалан наблюдала за лицом принцессы. Была ли та польщена, удивлена или недовольна тем, что Шалан столько времени тратила, рисуя моряков и служанок. Наконец, ясно перешла к рисовальному блокноту, заполненному набросками растений и животных, которых художница повидала во время путешествия. Ясно рассматривала эти рисунки дольше всего, читала каждую заметку. «Почему ты сделала все эти наброски?» — спросила она, закончив. «Почему светлость?» «Ну, потому что мне так хотелось», — Шалан скривилась. «Может, ей стоило сказать что-то глубокомысленное?» Ясно медленно кивнула, потом встала. «Король особым распоряжением выделил мне в конклаве покои. Собирайся и пойдем туда. Ты выглядишь измученной».
«Светлость?»
Шалан почувствовала, как все тело дрожит от возбуждения. Ясно помедлила в дверном проеме. «При первой встрече я приняла тебя за лицемерную провинциалку, которая желает лишь воспользоваться моим именем на пути к обогащению. Вы изменили свое мнение?» «Нет, нечто подобное в тебе точно имеется, но мы все очень разные, и о человеке многое можно понять по вещам, которые он носит с собой. Если этот блокнот на что-то и указывает, то на твою склонность посвящать свободное время учебе ради учебы как таковой. Это обнадеживает. Возможно, это лучший довод, который ты могла бы привести в свою пользу. Раз уж я не могу от тебя избавиться, то стоит подыскать тебе применение. Завтра мы начнем рано, и ты будешь делить свое время между образованием и помощью в моих изысканиях». На этом ясно удалилась. Растерянная Шалан лишь устало моргала. Вытащив лист бумаги, она быстро записала благодарственную молитву, которую решила сжечь позднее. Потом торопливо собрала книги и отправилась на поиски слуги, которого можно послать на усладу ветра за ее багажом. Это был очень, очень длинный день, но она победила. Первый шаг сделан. Впереди было самое трудное. Глава 9. Преисподняя. 10 человек с полыхающими осколочными клинками стоят у черно-бело-красной стены. Записано... Вьесычев, 1173, 12 секунд до смерти. Объект наблюдения — один из ревнителей, подслушано в его последние мгновения. Каладина приписали к четвертому мосту не случайно. Из всех мостовых расчетов у этого был самый высокий уровень потерь. И это при том, что бригады мостовиков могли терять от трети до половины людей за один лишь выход на поле боя. Каладин сидел снаружи, прислонившись к стене казармы, и на него падала струйка дождевой воды. Это не было бурей, просто обычный весенний дождь, мягкий и робкий кузен могучей стихии. Сил опустилась на плечо Каладина или зависла над ним, как-то так. Она, похоже, совершенно невесомая. Каладин сгорбился, уткнулся подбородком в грудь и смотрел, как ему в карман затекает вода. Надо было войти в казарму четвертого моста. Холодно, мебели нет, но можно хоть укрыться от дождя. Но ему было все равно. Сколько он уже в четвертом мосту? 2 недели? 3? Вечность? Из 25 человек, которые выжили в тот первый раз, когда он нес мост, 23 уже мертвы. 2 перевели в другие команды, потому что они как-то сумели подольститься к газу, но там оба погибли. Остались лишь сам Каладин, да еще один мостовик из старого состава. 2 из почти 40. Бригаду мостовиков пополнили другие несчастные, и большинство из них тоже погибли, их заменили. Новичков ждала та же участь. Постоянно приходилось выбирать нового старшину. Предполагалось, что это лучший пост в мостовом расчете, потому что старшина всегда бежал с безопасной стороны. К четвертому мосту это не относилось. Порой случались и удачные боевые вылазки. Если олети приходили раньше Паршенди, ни один мостовик не погибал. А если они прибывали слишком поздно, там уже оказывался какой-нибудь другой великий князь. Садас не помогал. Он разворачивал свое войско и возвращался в лагерь. Даже в плохих вылазках Паршенди иной раз сосредотачивали мощь своих луков на других мостовых расчетах. Иногда мостовики погибали десятками, а в четвертом мосту при этом все оставались живы. Такое случалось редко. По какой-то причине четвертый мост попадал под удар чаще прочих. Каладин даже не пытался узнавать имена своих товарищей. Никто из мостовиков этого не делал. Зачем? Узнаешь имя, а кто-то из вас двоих погибнет еще до конца недели. Скорее всего, оба. Может быть, Ему бы стоило расспросить людей, чтобы было потом с кем побеседовать в преисподней. Они бы предавались воспоминаниям об ужасном четвертом мосте и в конечном счете сошлись бы на том, что даже вечное пламя куда приятнее. Каладин криво ухмыльнулся. «Скоро придет газ, пошлет их работать, мыть уборные, чистить улицы, выгребать навоз из конюшен, собирать камни, что угодно, лишь бы они не думали о своей участи». Он все еще не знал, зачем Олети сражаются на этих проклятых плато. Это было как-то связано с теми огромными куколками. Кажется, в их сердцевинах прятались самоцветы. Но какое отношение они имели к договору отмщения? Другой мостовик, молодой веденец, с рыжевато-русыми волосами лежал неподалеку, уставившись в небо, что плевалось дождем. Дождевая вода собиралась в уголках его карих глаз, стекала по лицу, он не моргал. Они не могли сбежать. Военный лагерь с тем же успехом мог бы служить тюрьмой. Мостовики имеют право тратить свое жалкое жалование на дешевое вино или шлюх, но не покидать расположение. Периметр хорошо охранялся. Отчасти это было связано с необходимостью не пускать внутрь солдат из других лагерей. Там, где встречались войска, всегда возникало соперничество. Но основная причина — не позволить мостовикам и рабам совершить побег. Почему? Почему все так ужасно? Происходящее не имеет никакого смысла. Отчего бы не отправлять вперед несколько мостовиков со щитами, чтобы они заслоняли людей от стрел? Он спросил, и ему сказали, что это слишком сильно их замедлит. Каладин спросил опять, и ему сказали, что подвесят за ноги, если он не закроет рот. Светлоглазые вели себя так, будто весь этот бардак был какой-то великой игрой. Если оно и впрямь так, правила игры скрывали от мостовиков, и они понимали в ней не больше, чем фигуры на доске понимают в стратегии игрока. Каладин! Сил спустилась на его ногу в привычном ему образе девчушки в длинном платье, что переходило в туман. «Каладин, ты уже несколько дней молчишь!» Он продолжал пялиться на камень. «Наверняка есть какой-то выход. Мостовикам разрешали ходить к ущелью неподалеку от лагеря. Правилами это было запрещено, но часовые закрывали глаза. Считалось, что такова единственная милость, которую можно даровать мостовику. Мостовики, что уходили по этой тропе, не возвращались». «Каладин!» — позвала Сил тихим, обеспокоенным голосом. «Мой отец говорил, что в мире есть два вида людей», — хрипло прошептал Каладин. «Он говорил, есть те, кто забирает жизни, и те, кто спасает жизни». Сил нахмурилась, склонила голову. Такие беседы ее сбивали с толку. Она не понимала отвлеченных понятий. «Я считал, что он ошибается. Думал, есть еще третья группа — люди, которые убивают, чтобы спасать». Он покачал головой. «Я был дураком. Третья группа и впрямь существует. И она большая, но совсем не такая, как мне казалось». «Какая группа?» Спрэн наморщила лоб и уселась на его колено. «Люди, которые существуют ради того, чтобы их спасли или убили. Группа посредине. Те, кто не может ничего сделать, только умереть или оказаться под защитой. Жертвы. И я один из них». Он окинул взглядом мокрый склад. Плотники ушли, спрятав под навесами необработанные деревья и забрав инструменты, которые могли заржаветь. Казармы мостовиков располагались к западу и северу от склада. Четвертый мост стоял чуть поодаль от остальных, словно невезение было заразной болезнью. «Чем ближе, тем заразнее», — сказал бы отец Каладина. «Мы существуем ради того, чтобы быть убитыми», — юноша моргнул и посмотрел на нескольких мостовиков из своего расчета, безучастно сидящих под дождем, если мы еще не умерли. «Ненавижу, когда ты такой!» — пробормотала Сил, летая вокруг головы Каладина, пока его бригада тащила на лесной склад бревно. Паршенди часто поджигали постоянные мосты, так что инженеры и плотники великого князя Садеаса не сидели без дела. Прежний Каладин удивился бы, отчего армии не стараются как следует защитить мосты. «Тут что-то не так», — сказал голос внутри его. «Ты пропускаешь какую-то часть головоломки. Они растрачивают ресурсы и жизни мостовиков, словно и не думают о том, чтобы продвинуться вглубь и сразиться с Паршенди. Просто устраивают ожесточенные схватки на плато, потом возвращаются в лагерь и празднуют. Почему? Почему?» Он не обращал внимания на этот голос, принадлежавший Каладину из прошлого. «Ты был таким живым», — продолжала Сил. «За тобой многие наблюдали.
солдаты в твоем отделении, враги, с которыми ты сражался, другие рабы, даже некоторые светлоглазые.
Скоро обед. Когда он сможет поспать, пока старшина не разбудит его пинком, чтобы отправить на послеобеденное дежурство.
«Раньше я смотрела, как ты сражаешься», — не замолкала Сил. «А теперь этого почти не помню. Мои воспоминания о том, что было тогда, расплываются. Я как будто гляжу на тебя сквозь дождь».
«Погоди-ка, это странно. Сил привязалась к Каладину уже после того, как он вылетел из армии, и она тогда вела себя в точности, как обычный спрен ветра». Он замешкался, заработав от надзирателя ругательство и удар кнутом по спине. Снова налег на бревно. Мостовиков, которые проявляли мало усердия в работе, пороли, а мостовиков, которые проявляли мало усердия во время вылазки с мостом, казнили. В войске с этим никто не шутил. «Откажись бежать навстречу Паршенди, попытайся затесаться в хвост к другим мостам и будешь обезглавлен». По крайней мере, за такое преступление наказание было совершенно определенным. Так-то мостовиков наказывали разными способами. Можно было заполучить дополнительную работу, несколько ударов кнутом или потерять часть жалования. За что-то по-настоящему плохое подвешивали за ноги к столбу или стене и оставляли на суд буреотца, то есть бросали снаружи на время великой бури. Но чтобы тебя казнили, следовало сделать единственную вещь – отказаться бежать в атаку на Паршенди. Если побежишь с мостом, то умереть можешь, но если не побежишь, то умрешь точно. Каладин и его команда положили бревно к остальным и отцепили веревки. Потом направились к краю лесного склада, где ждали другие бревна. «Газ!» — крикнул кто-то. Высокий солдат с желто-черными волосами стоял там, где начинались бараки, и рядом с ним топтались несколько человек, весьма жалкого вида. Это был Лариш, один из тех, кто работал в палатке вербовщиков. Он привел новых мостовиков на замену убитым. День выдался яркий, без намека на облачко, и солнце припекло Каладину спину. Газ поспешил разобраться с рекрутами, и так вышло, что Каладин с остальными отправился в ту же сторону за новым бревном. «Да чего жалкое отребье!» — бормотал Газ, разглядывая новобранцев.
«Конечно, если бы они не были такими, не попали бы сюда!»
«Это точно!» — согласился Лариш.
«Десятерых в первом ряду поймали на контрабанде. Ты знаешь, что делать».
Потребность в пополнении бригад мостовиков существовала постоянно, но и нового мяса на убой всегда хватало. Часто попадались рабы, однако было много воров или других нарушителей закона из числа обитателей лагеря. Ни одного паршуна. Они были слишком ценными, и кроме того, паршенди и паршуны состояли в дальнем родстве. Лучше не демонстрировать лагерным трудягам-паршунам их кузенов в бою. Иногда в мостовой расчет попадали солдаты. Такое случалось только лишь из-за необычного серьезного проступка, вроде драки с офицером. То, что в других армиях завершалось виселицей, в этом войске означало отправку на мосты. Предположительно, можно было вернуть свободу, пережив 100 вылазок с мостом. По слухам, одному или двум такое удалось. Скорее всего, это был просто миф, предназначенный для того, чтобы у мостовиков остался проблеск надежды на спасение. Каладин и остальные прошли мимо новичков, свесив голову, и начали цеплять веревки к следующему бревну.
«Четвертому мосту нужны люди», — сказал Газ, потирая бороду.
«Четвертому всегда нужны люди», — ответил Лариш.
«Не волнуйся, для этого я припас особый товар».
Он кивнул второй группе рекрутов, куда более пестрой, что стояло чуть позади. Каладин медленно выпрямился. Одним из пленников в той группе был подросток лет 14-15, низенький, тощий, круглолицый.
«Тьен?» — прошептал он, шагнув вперед. Потом остановился и затряс головой. «Тьен умер, но новичок с перепуганными черными глазами был так на него похож. Каладину захотелось взять мальчика под свою защиту, оберегать его, но он ведь потерпел неудачу. Все, кого он пытался защищать, от Тьена до Кенна, в итоге погибли. Так в чем же смысл?»
Он снова поволок бревно, на которое опустилась Сил, и сказала: «Каладин, я собираюсь уйти».
Юноша потрясенно моргнул. «Сил, уйти? Но она была последним, что у него оставалось».
«Нет», — прошептал Каладин, получилось хриплое карканье. «Я попытаюсь вернуться, но не знаю, что случится, когда я тебя покину. Все очень странно. У меня путанные воспоминания. Нет, большинство даже не воспоминания, инстинкты. Один из них подсказывает, что если я уйду, то могу все о себе забыть».
«Тогда не уходи», — сказал он, ощущая растущий ужас.
«Мне нужно.
Спрэн съежилась. «Я больше не в силах на это смотреть. Я попытаюсь вернуться». Она выглядела опечаленной. «Прощай». И Спрэн упорхнула, превратившись в ворох легких полупрозрачных листьев. Каладин, цепенея, следил за тем, как она исчезает. Потом опять взялся за бревно. Что еще оставалось делать? Подросток, похожий на Тьена, умер во время следующей же вылазки. Было плохо. Паршенди успели занять позиции, поджидая Садеса. Каладин бежал к расщелине, даже не вздрагивая, когда вокруг падали люди. Им двигали не отвага и нежелание попасть под одну из стрел, покончив со всем. Он бежал, просто бежал, как камень катится по склону, как дождь падает с неба. У них нет выбора, как и у него. Он не человек, а вещь. Вещи делают то, для чего предназначены. Мостовики уложили свои мосты почти вплотную. Погибло 4 отряда. Команда Каладина потеряла так много людей, что едва справлялась. Когда мосты установили, Каладин отвернулся от солдат, что бросились через ущелье в настоящую битву. Заковылял назад, спустя пару минут нашел то, что искал. Тело мальчишки. Каладин стоял над телом, и ветер трепал его волосы. Мальчик лежал лицом вверх в небольшой выбоине на камне. Каладин помнил, как в похожей выбоине держал похожее тело. Рядом упал замертво другой мостовик, утыканный стрелами. Тот самый, что пережил недели, миновавшие с первой вылазки. Его тело лежало на боку на камнях, где-то на фут выше тела мальчишки. С наконечника проткнувшей его стрелы капала кровь. Рубиновые капли. Одна за другой падали прямо в открытые безжизненные глаза подростка. От глаза к подбородку потекла тонкая красная струйка, точно багровые слезы. Той ночью Каладин слушал, как великая буря свирепствует за стеной. Он лежал, свернувшись калачиком на холодных камнях, от грома снаружи тряслись небеса. «Я так больше не могу. Я мертв изнутри, словно меня ткнули копьем в шею». Буря продолжала яриться, а Каладин впервые за целый год заплакал. Глава 10. Истории о лекарях. 9 лет назад. Кэл ворвался в хирургическую комнату, и вместе с ним сквозь открытую дверь проник яркий белый солнечный свет. В 10 лет уже все предвещало, что мальчик будет высоким и тощим. Кэл, так он себя называл, и не любил свое полное имя Каладин. Короткое подходило лучше. Каладин слишком уж смахивало на имя Светлоглазого. «Прости, отец!» — сказал он. — Отец Кэла, Лирин, аккуратно затянул ремень на руке молодой женщины, лежащей на узком операционном столе. Ее глаза были закрыты. Кэл пропустил прием наркотика. — Твое опоздание мы обсудим позже. Лирин закрепил вторую руку женщины. — Закрой дверь. Кэл с досадой повиновался. Окна затемнены, ставни плотно закрыты, и комнату освещал буресвет, излучаемый большим круглым сосудом со множеством сфер. Каждая была бромом. И в совокупности они составляли немыслимую сумму, взятую в бессрочный заем у властителя пода. Фонари мигали, а буресвет всегда оставался ровным. «От этого зависят жизни людей», — говорил отец Кэлла. Кэл подошел к столу. Эту 15-летнюю девушку с блестящими черными волосами, без единой коричневой или русой пряди, звали Сани. Ее свободная рука была замотана в окровавленные лохмотья. Кэл скривился, увидев такую неуклюжую повязку. Похоже, ткань оторвали от чьей-то рубашки и поспешно намотали на рану. Голова Сани повернулась, и девушка что-то забормотала под действием наркотика. На ней была только белая хлопковая сорочка, не скрывавшая защищенную руку. Городские мальчишки постарше со смехом рассказывали о тех случаях, когда им удавалось, если они не врали, поглядеть на девушек в сорочках. Но Кэл не понимал, что тут такого увлекательного. Однако он переживал из-за Сани. Как и всегда, переживал из-за чужих ран. К счастью, эта рана не выглядела ужасной. Если бы она угрожала жизни, отец бы уже начал работать. А Хессина, мать Кэлла, помогала бы ему. Лирин отошел к столу с препаратами и взял несколько маленьких прозрачных бутылочек. Он был невысоким и уже лысел, несмотря на относительную молодость. Свои очки отец называл самым дорогим из когда-либо полученных подарков и редко доставал, в основном для операций, поскольку они были слишком ценными, чтобы носить просто так. Что если он их поцарапает или разобьет? Пот — достаточно большой город, но расположенный далеко на севере Олеткара, что превращало поездку за новыми очками в нелегкое путешествие. Комнату содержали в чистоте, полки и стол мыли дочисто каждое утро, все вещи лежали где следовало. Лирин говорил, что о человеке можно многое узнать по тому, как выглядит его рабочее место. Оно неряшливо или опрятно, уважает ли он свои инструменты или бросает где попало. Единственные в городе фабриалевые часы стояли на конторке. У маленького устройства был один циферблат в центре и мерцающий дымчатый кварц в сердцевине. Его следовало заряжать, чтобы вести отчет времени. Никто другой в городе не заботился о часах и минутах больше Лирина. Кэл подтащил стул и забрался на него. Ничего не должно ускользнуть от его взгляда. Вскоре стулья ему уже не понадобятся, он с каждым днем становился все выше. Мальчик изучил руку Сани и сказал себе, как учил отец: «С ней все будет в порядке. Лекарь должен быть спокойным. Тревожиться только зря время тратить. Следовать этому совету очень трудно». «Руки!» — бросил Лирин, не отвлекаясь от сбора инструментов. Кэл вздохнул, спрыгнул со стула и поспешил к стоявшему у двери тазу с теплой мыльной водой. «Но какое это имеет значение?» — он хотел работать, хотел помочь Сане. «Мудрость вестников!» — рассеянным тоном сказал Лирин, повторяя урок, который давал уже неоднократно. «Спрены смерти и гниения ненавидят воду. Это позволяет их отогнать. Хэмми говорит, это глупости. Он говорит, спрены смерти здорово умеют убивать людей. Так с чего бы им бояться водички?» «Мудрость вестников превосходила наше понимание», — Кэл скривился. «Отец, но ведь они демоны! Это слова ревнителя, который пришел прошлой весной!» «Речь шла о сияющих», — суровым тоном поправил Лирин. «Ты опять их путаешь», — Кэл вздохнул. «Вестников послали учить человечество», — напомнил Лирин. «После того, как нас изгнали из небесных чертогов, они возглавили поход против приносящих пустоту». «Сияющие, основанные ими рыцарские ордена, которые стали демонами, потому что предали нас, едва вестники ушли», — пояснил Лирин, вскинув палец. «Они были не демонами, а просто людьми, которые получили слишком много власти и недостаточно здравого смысла. Как бы то ни было, ты будешь всегда мыть руки. Ты собственными глазами можешь видеть, какое воздействие это оказывает на спренов гниения, хоть спренов смерти увидеть и нельзя». Кэл снова вздохнул, но сделал, как велели. Лирин опять подошел к столу. Он держал поднос, на котором были рядами разложены ножи и маленькие стеклянные бутылочки. Лекарь заботился о том, чтобы его сын не путал вестников и сияющих отступников, но временами сам себе противоречил. Кэл слышал, как он говорил, будто приносящих пустоту не существовало. Что за нелепость? А кого еще винить, когда вещи пропадают по ночам или когда урожай на полях губят черви-копатели? Люди в городе считали Лирина странным. Слишком уж много времени он проводил с книгами и больными. Они неуютно чувствовали себя рядом с ним и с Кэлом за компанию. Кэл лишь недавно начал понимать, что быть непохожим на остальных довольно-таки неприятно. Вымыв руки, мальчик запрыгнул обратно на свой стул. Он снова занервничал, но надеялся, что ничего страшного не случится. Лирин при помощи зеркал направил свет сфер на руку Санни и аккуратно срезал самодельную повязку хирургическим ножом. Рана не угрожала жизни, но рука была сильно искалечена. 2 года назад, когда отец только начал обучать Кэла, от такого зрелища его бы замутило. Теперь он привык к изувеченной плоти. Это хорошо. Кэл решил, что такая привычка ему пригодится, когда он однажды отправится на войну сражаться за своего великого князя и светлоглазых. У Сани оказалось сломано 3 пальца, кожу руки покрывали царапины и рваные раны, в которые попали кусочки веток и грязь. 3-й палец выглядел хуже всего. Разможженный, выгнутый под неестественным углом, сквозь кожу торчат белые осколки. Кэл ощупал его по всей длине, изучая раздробленные кости и почерневшую кожу. Аккуратно вытер подсохшую кровь и грязь влажной тряпицей. Вытащил из раны камешки и ветки. Его отец в это время резал нитки для зашивания. 3-й палец не спасти, верно? — спросил мальчик, бинтуя основание пальца, чтобы тот не кровоточил. Отец с улыбкой кивнул. Он надеялся, что Кэл все увидит сам. Лирин всегда говорил, что мудрый лекарь знает, что отсекать, а что спасать. Если бы этот 3-й палец изначально вправили как следует... Но нет, спасать его и впрямь бессмысленно. Если зашить рану, он просто загноится. Ампутацию Лирин провел сам. Движения его рук были аккуратными и точными. Учиться на лекаря нужно 10 лет, и пройдет еще немало времени, прежде чем Лирин позволит Кэлу взять нож. Сейчас Кэл вытирал кровь, подавал инструменты и придерживал нити из сухожилий, чтобы не путались, пока отец зашивал. Они восстановили руку, насколько могли, работая с умеренной скоростью. Отец сделал последний стежок, явно довольный тем, что удалось спасти 4 пальца из 5. А вот родители Сани такое вряд ли обрадуют. Рука их дочери теперь изувечена. Какое разочарование! Так было всегда. Изначально рана вызывала ужас, а потом неспособность Лирина творить чудеса рождала гнев. Лирин говорил, все дело в том, что горожане привыкли, что у них есть лекарь. Для них исцеление из привилегии превратилось в нечто само собой разумеющееся. Но родители Сани хорошие люди, они сделают маленькое пожертвование. И семье Кэлла, его родителям, ему самому и его младшему брату Тьену будет на что купить еду. Да чего же странно, что чужое несчастье давало им средства к существованию. Может, отчасти по этой причине горожане и старались держаться от них подальше. Лирин закончил, воспользовавшись маленьким раскаленным прутом, чтобы прижечь рану там, где стежков, как он считал, было недостаточно. Наконец, нанес на руку едкое листеровое масло для предотвращения инфекции. Масло отпугивало спренов гниения даже лучше, чем мыло и вода. Кэл наложил чистую повязку, стараясь не потревожить осколки костей. Лирин выбросил палец, и напряжение Кэла схлынуло. С Саней все будет в порядке. «Сын, тебе следует научиться справляться со своим волнением», — мягко заметил Лирин, смывая с рук кровь. Кэл опустил глаза. «Хорошо быть заботливым», — продолжил Лирин. «Однако избыток заботливости, как и любой другой, может стать проблемой, если помешает тебе во время операции». «Избыток заботливости может стать проблемой?» — мысленно переспросил Кэл. «А как насчет бескорыстия, которое не позволяет тебе брать плату за труд?» Он не посмел сказать это вслух. Настало время привести комнату в порядок. Казалось, половину своей жизни Кэл проводит за уборкой, но Лирин ни за что не отпустит его, прежде чем они закончат. Наконец мальчик открыл ставни и впустил солнечный свет. Саня спала, Зимасар должен был продержать ее без сознания еще несколько часов. «И где же ты был?» — поинтересовался Лирин, расставляя позвякивающие бутылочки с маслом и спиртом. «С Джемом?» «Джем на 2 года старше тебя», — заметил Лирин. Сомневаюсь, что ему так уж приятно проводить время с малышней. Отец начал обучать его бою на дубинках, — порывисто сказал Каладин. Мы с Тьеном ходили посмотреть, чему он научился. Он съежился, ожидая выговора. Отец продолжал наводить порядок, вытирая каждый из своих хирургических ножей спиртом, потом маслом, как того требовали старые традиции. Он даже не повернулся к Кэлу.
Отец Джема был солдатом в армии Светлорда Амарама. — осторожно прибавил Кэл. — Светлорд Амаром, благородный, светлоглазый генерал, который оберегал Северный Олеткар. Кэл так сильно хотел поглядеть на настоящего светлоглазого,
а не на старого зануду Уистиоу.
— На такого воина, о котором все постоянно рассказывают разные истории.
— Я знаю про отца Джема, — ответил Лирин. — Я уже 3 раза оперировал его увечную ногу. Подарок, оставшийся со славных солдатских времен.
«Олеткару нужны солдаты, отец. Или ты хочешь, чтобы на наши границы посягнули тайленцы?»
«Тайлина — островное королевство», — спокойно сказал Лирин. «У нас с ним нет общей границы».
«Но так они могут напасть с моря».
«Тайленцы в основном ремесленники и торговцы. Каждый, с кем мне доводилось встречаться, пытался меня надуть. Но это вряд ли можно сравнить с попыткой завоевания.
Все мальчишки любили травить байки о далеких краях. Кэл все время забывал, что его отец, единственный в городе обладатель 2-го нана, в юности побывал в самом Харбранте. «Все равно нам придется с кем-то сражаться», — проворчал Кэл, надраивая пол.
«Да», — проговорил его отец, помедлив. «Король Гавелор все время находит, с кем бы подраться. С этим не поспоришь».
«Значит, нам нужны солдаты, как я и сказал».
«Лекари нужны больше». Лирин со вздохом отвернулся от своего шкафа. «Сын, ты чуть не плачешь каждый раз, когда к нам кого-то приносят. Ты от волнения скрипишь зубами даже во время простых процедур. С чего ты взял, будто сумеешь причинить кому-то боль?»
«Я стану сильней».
«Глупости. Кто вложил эти идеи в твою голову? Отчего ты возжелал учиться лупить других мальчиков палкой?»
«Ради чести, отец!» — пылко возразил Кэл. Вестники, свидетели, ну разве кто-то рассказывает истории о лекарях?
Те, чьи жизни мы спасаем,
— ровным голосом произнес Лирин, глядя Кэллу в глаза. Вот кто рассказывает истории о лекарях. Кэл покраснел и съежился, а потом вновь принялся драить пол.
Сын, в этом мире есть два вида людей, — сурово продолжил его отец. Те, кто спасает жизни, и те, кто их отнимает.
А как быть с теми, кто защищает и оберегает, с теми, кто спасает одни жизни, забирая другие?
Лекарь фыркнул. Это все равно, что пытаться остановить бурю, дуя изо всех сил. Нелепо. Ты не можешь защищать, убивая.
Кэл продолжал драить пол. Наконец отец вздохнул, подошел к нему и, опустившись рядом на колени, стал помогать.
Каковы свойства Зимосара?
Горький вкус,
тотчас же ответил Кэл. Оттого он безопаснее в хранении, потому что такое не съешь случайно. Растереть в порошок, смешать с маслом, использовать одну ложку на 10 брусков веса человека, которого хочешь усыпить, погружает в глубокий сон примерно на 5 часов.
А как определить, что у кого-то крученая оспа?
Нервное возбуждение, ответил Кэл. Жажда, проблемы со сном и припухлости в подмышках.
Ты очень способный, сын, мягко проговорил Лирин.
У меня ушли годы, чтобы выучить то, что ты усвоил за месяцы.
Я откладывал деньги. Когда тебе исполнится 16, хочу послать тебя в Харбранд, обучаться у настоящих лекарей.
Кэл чуть не подпрыгнул. Харбранд? Это же совсем другое королевство. Отец бывал там как курьер, но не обучался лекарскому делу. Он постигал эту науку у старого Вата в Шорсбруне.
Единственном ближайшем поселении, которое заслуживало называться городом. «Этим даром тебя наделили сами вестники»,
— Лирин положил руку на плечо Кэллу.
«Ты можешь стать лекарем в 10 раз лучше меня, не мечтая о маленьких радостях, как другие. Наши деды много трудились, чтобы купить нам второй нан, полное гражданство и право путешествовать. Не трать это на убийство»,
— Кэл поколебался. Но потом кивнул. Глава 11. Капельки. Трое из 16 правили, но теперь у власти сломанный. Записано в Чачанан 1173, 84 секунды до смерти. Объект наблюдения – карманник с изнуряющей лихорадкой, по происхождению частично Ириали. Великая буря в конце концов утихла. Наступили сумерки того дня, когда умер мальчишка, а сил покинуло его.
Каладин надел сандалии, те самые, что снял с человека с обветренным лицом в первый день в мостовом расчете, и встал. Прошел через забитую казарму. Вместо постели каждому мостовику полагалось лишь одно тонкое одеяло. Они сами решали использовать его в качестве подстилки или укутаться ради тепла, замерзнуть или проснуться с болью во всем теле. Других вариантов у мостовиков не было. Хотя некоторые все же умудрились придумать и третий способ применения одеял. Обворачивали ими голову, словно не желая видеть, слышать и обонять, будто прячась от всего мира. Мир все равно их разыщет. Он был хорош в таких играх. Снаружи лил дождь и дул сильный ветер. Вспышки освещали западный горизонт, где еще бушевала буря. До конца урагана оставался еще примерно час. Кое-кто осмелился выйти на улицу. Наступил момент, когда это стало безопасно. Молнии миновали, ветер сделался сносным. Каладин шел по погруженному в сумерки лесному складу, сутулясь из-за ветра. Повсюду лежали ветки, точно кости в логове белоспинника. Грубым стенам казарм налипли листья, Каладин шлепал по лужам, и от ледяной воды его ноги онемели. Хорошо, они болели после дневной вылазки с мостом. Дождь вымочил его насквозь. Капли стекали по волосам, по лицу, по неряшливой бороде. Он ненавидел эту бороду, в особенности из-за того, что из-за усов уголки рта все время зудели. Бороды, как щенки рубегончих. Мальчишки мечтали о них, не понимая, сколько с ними проблем. «Что, лорденыш, решил прогуляться?» Каладин оглянулся и увидел Газа. Тот скорчился поблизости в проеме между двумя казармами.
«С чего это он вышел во время дождя?»
«А, Газ прицепил к подветренной стене одной из казарм металлическую корзинку, из которой вырывался мягкий мерцающий свет. Он оставил сферы снаружи на время великой бури, а теперь пришел пораньше, чтобы их забрать. Это было рискованно. Даже хорошо закрепленную корзину могло сорвать порывом ветра. К
Кое-кто верил, будто с бурей приходят тени сияющих отступников и крадут сферы. Возможно, так оно и есть на самом деле. Но за время в армии Каладин не один раз сталкивался с тем, что люди получали ранения, когда тайком обыскивали округу в разгар бури, желая заполучить чужие сферы. Несомненно, суеверие родилось благодаря более осмотрительным ворам. Были и безопасные способы зарядить сферы. Менялы обменивали тусклые на заряженные, или им можно было заплатить, чтобы зарядить сферы в одном из тайных охраняемых гнезд.